путеводитель. Города и страны. С Евгенией Ионкиной.
Здравствуйте.
И Семеном Чайкой.
Ну, привет.
Я знаю, город будет, я знаю, саду цвесть, когда такие люди в стране советской есть.
Эк тебя.
А между прочим, Семен, эти слова Владимир Маяковский написал именно про город Новокузнецк, куда мы сегодня с тобой и отправляемся.
Угу.
Наш путеводитель сегодня Антонина Котлярова, гид-экскурсовод по Новокузнецку. Антонина, здравствуйте.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Ну, начнем сначала.
Конечно, когда я прочитала о том, что Маяковский написал про Новокузнецк, всем нам известные строки, у меня возник вопрос. А как Маяковский попал в Новокузнецк? Что он там делал?
Вы знаете, дело в том, что Маяковский, конечно же, вели к счастью или не к счастью, не был в городе Новокузнецке. Несмотря на это, новокузнечане его очень любят. Но Маяковский был такой певец советской цивилизации, который в какой-то момент времени познакомился с товарищем Хреновым, вдохновился его рассказом именно о Кузнецк-строе и написал вот такие пророческие стихи. Они были написаны еще в 29-м году, когда еще только начиналась большая советская стройка, стройка первого гиганта металлургии советского, да, это первенец советской индустриализации. И эти стихи действительно стали пророческими, потому что город-сад появился, и город-сад живет до сих пор.
А как этот город-сад начинался? У меня вопрос, когда и кем был основан Новокузнецк?
Вот здесь всегда возникает некоторая путаница, потому что всегда, когда люди слышат приставку «ново», они думают, что город новый. Такая ошибка есть у всех наших даже кузбассовцев. На самом деле Новокузнецк или Кузнец, как его раньше называли, был основан покорителями Сибири. Служивые люди, казаки, поднялись вверх по реке Томи из недавно освоенного Томского острога и основали Кузнецкий острог. Это произошло в 1618 году. Его поставили на берегу реки Томи. Но через 2 года перенесли на правый берег реки Томи, там, где город и существовал ближайшие 300 лет. Почему именно Кузнецкий острог? То есть, если мы Томский, мы понимаем, что на реке Томи, да, поэтому Томский. Почему Кузнецкий? Дело в том, что казаки в Сибирь шли не только основывать, знаете, новые территории, то есть новые какие-то пространства, но и, конечно, объясачивать местное население.
Объясачивать это что?
Объясачивать. Облагать налогом. Ясак – это налог в Сибири. Но остальные сибиряки этот налог платили шкурками, мехами. А местные абинцы, сибирские татары, как их только не называли, сейчас мы это население называем шорцами, но это гораздо такое позднее название ученых. А тогда их называли абинцами, они жили на небольшой речушке Аби. И они платили вот этот налог, платили как раз железной рудой или изделиями из железной руды. То есть издревле на этой земле жили кузнецы, которые в горах горной Шори добывали эту железную руду, изготавливали из нее что-то и откупались таким образом и от русских, и от киргизов, и от калмыков, которые там тоже периодически наскакивали на этой территории. То есть это была такая территория, которая, ну, особо никому не принадлежала, но все хотели получить вот эти кузнецкие изделия, которые помогали в войне прежде всего.
Я тоже слышала о том, что это шорцы были кузнецами, но вот вы говорите абинцы, да?
Ну, это были, конечно же, шорцы, сейчас мы их называем шорцы. Дело в том, что это не само название народа, это ученые приехали, да, к нам в область и подошли к первому попавшемуся шорцу и спросили, а ты кто? И он им ответил, а я шорки жи, или татарки жи, то есть тюркский человек, а род у меня шор. Шорцы, они жили родами, и подошел ученый именно вот к самому большому из родов. То есть шорец – это как фамилия была, род Шор. Если бы он, ну, как у нас бы, да, подошел бы к Иванову, все бы были бы Ивановы. А так вот получилось, что подошел к шорцу, и все стали шорцами. Само название у этого народа не было никогда. Ну, вот русские их как только не называли в свое время.
Вот здорово. Вот это интересный факт. Я хочу напомнить, что вы слушаете программу «Путеводитель» на радио «Звезда», и мы сегодня в Новокузнецке. Антонина, поняли, назывался сначала Кузнецк город. Как-то затем переименовывался, ну, чтобы достигнуть Новокузнецка, вот это название.
Да, конечно, переименования были, поскольку городу, да, если мы говорим о 1618 годе основания, то уже 406 лет, это достаточно много. Кузнецк является одним из старых городов Сибири. И вот первые года до 1689-го это был именно Кузнецкий острог. Статус города мы получили только вот под конец 17 века. Кузнецк или Кузнецк-Сибирский его еще называли, потому что в Центральной России был свой Кузнецк, чтобы понимать, что кузнецки разные, иногда его называли называли Кузнецк-Сибирский. А с 1031 года по 1032, там буквально, да, небольшое количество времени, город назвали Новокузнецк, но с дефисом. Это было тесно связано с строительством как раз-таки вот советского завода металлургического. То есть объединили старый город Кузнецк и Кузнецк-строй, тот, о котором писал Маяковский. Назвали локацию Новокузнецк, но через полгода абсолютно передумали, и в 1932 году город получил имя Сталинск. И вот здесь вот мы, некоторые новокузнечане, некоторые краеведы, ну, это мы, наверное, больше в шутку, но предпочитаем думать, что это не в честь товарища Сталина, а в честь, конечно же, той стали, которую город производил. И только в 1961 году, уже в 20 веке, городу вернули его такое исконное название «Новокузнецк», без всяких дефисов, но вот с этой советской приставкой «Ново».
Я слышала, что есть разговорное название вашего города – «Кузня». «Кузня», я слышала.
Ласковое название «Кузня», да. Если у нас соседи про нас говорят, то они едут куда? В «Кузню».
Хоккейная команда. Ее «Кузней» называют.
Серьезно?
Да.
Ну, Кузнецкая. Очень мило.
Хоккейная команда называется у нас «Металлург». Ну, возможно, сокращенно.
Да, между собой хоккеисты называют «Кузня», «Кузня».
А как называют жителя Новокузнецка? Мужчину и женщину?
Новокузнечанка, новокузнечанин.
Все равно длинно, приставка «ново» звучит. Не просто «кузнечанин», «кузнечанка», а «новокузнечанин», «новокузнечанка». То есть вы, получается, новокузнечанка.
Да, я новокузнечанка. А видите, тут еще какой-то есть небольшой такой моментик, что в городе в советское время, конечно же, принято было считать, что Новокузнецк, он родился вот в 30-м году только, когда стали строить завод. А вот той старой истории, 300 лет до, ее как будто бы не было. Поэтому есть вот такая двойственность в этом отношении. В истории, когда читаешь источники, тоже и Новокузнецк, он по-разному как-то себя позиционирует в этом, в историческом плане.
У меня еще такой вопрос, Антонин, по поводу истории. У вас у города очень сложный герб. Там есть и конь, и красный волк, и красная кузница. Почему так сложно?
Ну, смотрите, такой герб сделали совершенно недавно, то есть собрали, наверное, вот все, что можно было по истории собрать, то и собрали. Самое основное, конечно, что мы там видим, это в центре находится небольшое здание, это, конечно же, кузница, да, которая отсылает к нашему названию «Кузнецам». А сверху на гербе находится лошадь. А лошадь – это символ того, что долгое время то Кузнецкий уезд был частью Томской губернии. А символ Томской губернии – это, конечно же, вот этот белый конь. И внизу был совершенно недавно добавлен красный волк. Дело в том, что первые воеводы, первые казаки, которые были в Кузнецком остроге, они когда подписывали свои грамоты, свои письма, то они рисовали вот такого вот волка. И этот символ вроде не стал у нас таким большим официальным, но, тем не менее, историки его сейчас обновили, достали, сделали частью нашего герба. И сверху у нас на гербу, на таком, на полноценном, находится еще часть крепостной нашей стены, то есть отсылающая к нашей Кузнецкой крепости.
Все-таки символом города что можно назвать? Вот именно Новокузнецка.
Я бы сказала, что это Барнаульские ворота Кузнецкой крепости, потому что мы их встречаем чаще всего. Это действительно архитектурный символ города, архитектурный символ Кузнецка или Новокузнецка. То есть если ты идешь по городу, ты можешь встретить какие-то изображения, связанные с Новокузнецком, на остановках, на остановочных пунктах тоже. И всегда там будет именно вот Барнаульские ворота нашей Кузнецкой крепости.
Вот насчет крепости хотелось бы.
Да, а у меня еще есть вопрос. Все-таки, наверное, Антонина, есть какие-то основные вехи истории, которые наложили отпечаток на ваш город в историческом плане, да? Например, гражданская война. Там, я знаю, какие-то зверства происходили в Новокузнецке. Ну, я думаю, ответ на этот вопрос мы услышим через небольшую паузу.
Я согласен с тобой.
Путеводитель. Города и страны. С Евгенией Ионкиной и Семеном Чайкой.
Радиозвезда сегодня в Кузбассе, в старейшем городе Кемеровской области, в Новокузнецке. Наш путеводитель Антонина Котлярова, гид-экскурсовод по Новокузнецку. Антонин, ну вот мы хотели бы выяснить, какие основные исторические вехи в нашей российской истории повлияли, может быть, на город Новокузнецк.
Ну, я думаю, что всю историю Новокузнецка можно, конечно же, разделить на несколько этапов. Это первое основание острога, да, в 1618 году. Первые 100 лет это был пограничный город, поскольку кыргызы, калмыки, кочевые народы, которые путешествовали в то время по Сибири, они эти территории достаточно отпускать не хотели. А несмотря на то, что острог, он подвергался систематически, подвергался осаде, он ни разу не был захвачен противником. После вот такого столетнего противостояния с кочевыми народами границы государства они отодвинулись, и Кузнецк стал городом достаточно в глубине вот, в принципе, нашей империи. Ну, наверное, вот в этот момент, так скажем, большого ничего не происходило. Город жил своей жизнью, скромной жизнью. Дело в том, что, вот, например, те же самые алтайские товары, да, экономическая вот такая составляющая, она прошла мимо Кузнецка. То есть мы прошли, вот, пролетели мимо торговых путей. Поэтому город хоть и был купеческий, но, в принципе, не особо не развивался. И вот один из таких, конечно же, самых больших этапов, к которым мы подходим, это рубеж, да, вот имперской цивилизации до революционного периода и революции. Дело в том, что в этот момент революция докатилась до нашего города достаточно поздно, только в 19 году к нам зашли красные партизаны Рогова, так называемые. И очень печальные события происходило в тот момент. Эти красные партизаны, они... Знаете, там сложно говорить на эту тему, да, потому что до сих пор непонятно, то есть все-таки они были красными партизанами или нет. То есть, с одной стороны, в советское время к ним было довольно положительное отношение, а с другой стороны, к чести советского правительства, они сами и ликвидировали, допустим, вот того же товарища Рогова. То есть заходит такой боевой отряд с Алтайского края, уже было известно в городе, что они идут на пути в город, там кто смог, сбежал, потому что на пути своем они оставляли кровавую историю. И вот кто смог из города, в тот момент сбежал. Они заходят в город, поднимаются в Кузнецкий тюремный замок. Это наша Кузнецкая крепость. В какой-то момент она была тюрьмой. Убивают всех надсмотрщиков, освобождают, соответственно, всех заключенных и спускаются в город. Но вот здесь вот тоже такая достаточно больная тема для города, потому что в городе они сожгли два собора. Это Спасо-Преображенский собор и Адигитриевская церковь. Дело в том, что соборы того времени – это вся документация, кто на ком женился, кто когда родился. Поэтому вот часть вот этой своей истории старой, да, дореволюционной, мы, конечно же, потеряли из-за вот этих вот событий, которые произошли в 19 году со 2 на 3 декабря.
То есть Рогов виноват в этом. Получается, больших семейных цепочек, да, таких долгих.
Уже не восстановить.
Уже не восстановить.
Да, очень сложно, потому что тоже кладбище, которое было, вот Кузнецкое, тоже было, ну, уже позже советским правительством уничтоженное. То есть, видите, здесь очень сложно всегда говорить про эти темы, потому что у нас в 20 веке было очень много хорошего построено, но в то же время вот это отрицание прошлого, оно немножечко вот теряется, какая-то цепочка, да, из века в век, когда люди там дома передают, какие-то заводы, предприятия, которые могут там существовать веками, да, где-то. То есть у нас немножечко цепочка потерялась, в том числе и в нашем городе.
Ну, радует, что вы не завуалируете как бы вот эту историю свою, а признаете ее, даже вот этот страшный период
это
в жизни города.
Правильно, это благородная история какая-никакая, но она была, и эта история твоя, и твоей страны, твоего города, твоей семьи.
Я хочу напомнить, что вы слушаете «Радио Звезда» и программу «Путеводитель». Мы сегодня в Новокузнецке. Кстати, как добраться из Москвы до Новокузнецка?
Ну, пускай Антонина расскажет.
Антонина, на самолете, на поезде и на машине можно ли добраться из Москвы до Новокузнецка?
Да, я думаю, если захотеть, можно и пешком добраться. Но, конечно же, удобнее всего будет на самолете. Это 4 часа пути. При этом у нас разница 4 часа. И вот в какой-то момент, либо туда, либо обратно, если честно, сейчас не могу вспомнить, будет такой, ну, то есть 8 часов вылетаете и 8 часов прилетаете, не теряя времени. А на поезде... Я думаю, что это 2,5 суток. У нас сейчас прекрасный ходит поезд Новокузнецк-Москва с новыми вагонами, с душем, с вай-фаями. И вообще вот прям идеальный. В этом году на нем каталась. На машине, конечно же, тоже. Но, честно говоря, вот здесь немножко не подготовлено, поэтому километраж не подскажу.
Я подскажу. На машине километраж 3666 километров.
3666.
Да, ну где-то около того получается.
Не могли километрик еще дорисовать, чтобы...
Ну пусть будет 3667.
7, да.
Километров.
Так лучше на слух ложится.
Сколько здесь по времени, сами рассчитываете, уважаемые автомобилисты.
Да много, дня 4.
Хорошо, ну мы уже оказались в современном Новокузнецке, и предлагаю посмотреть на этот город, какой он сейчас. Тем более у нас на связи наш гид-экскурсовод Антонина Котлярова. Антонина, начнем с того, что вы считаете главной достопримечательностью города?
Ну, лично для меня, наверное, это проспект Металлургов. То есть у меня нет какой-то одной такой вещи, одного здания или, да, или одной локации. Я и больше всего люблю, конечно, проспект Металлургов, то есть и вожу там чаще всего гостей, и сама там люблю гулять. Дело в том, что из-за того, что наш город был в основном деревянный, у нас вот с 19 века вот таких вот старых улиц, знаете, 19 века не осталось. И старый центр для нас, для новокузнечанина, это как раз такой старый советский центр, который был построен в 30-х, 40-х, 50-х годах. И когда мы с друзьями говорим друг другу, пойдем гулять в старый центр, мы имеем в виду именно эти красивые имперские или авангардные дома Металлургов, 25 лет Октября, то есть комплексные такие достаточно красивые постройки с колоннами, с башнями. Или, наоборот, дома более простого образца 30-х годов, но на которых нарисованы красивые муралы. То есть мы берем кофе и идем именно в этом направлении.
А дома – это уже советского периода, да, постройки все? Все, что вы перечисляли, вот эти
да,
красоты?
Да, это дома советского периода. А у нас центральный район уже построен именно в 20 веке, в советском периоде. А это вот тесно связано было, конечно, с КМК, с Кузнецким металлургическим комбинатом. И постройки вот этого сада города, про который говорил Маяковский.
Я, кстати, вычитала, Антонин, что Новокузнецк в 30-е годы стал частью архитектурного эксперимента. Строили город нового типа. И возвели район, который получил название «Соцгородок».
Социальный городок.
Ну да, соцгородок, социальный городок.
Соцгород, да, для социального жилья, так скажем, да, для жителей социалистического государства. А соцгород очень интересный такой райончик достаточно. Он необычный, с одной стороны, но мы не только встречаем такие дома в Новокузнецке. Дело в том, что вот многие города в советское время, они развивались, строили заводы. Тот же Магнитогорск, Нижний Тагил развивался очень активно. И к нам сюда, в страну, заехал очень интересный архитектор Эрнст Май. Это немецкий архитектор, который был авангардистом, был социалистом, ну и вот предпочитал такой стиль функционализм. Сейчас бы мы это назвали минимализмом. Он заехал в общей сложности в СССР на 7 лет и вот в том числе посетил город Новокузнецк. На полгода они сюда приехали со своей командой и построили около 40 таких домов. То есть это небольшое 3-4-этажное строительство, 3-комнатные примерно квартиры, но квартиры, конечно же, выдавались не квартирами, а именно коммунального типа. Это были максимально вот такого эконом-жилья дома. То есть в них не было ванной комнаты изначально, потому что, ну, советский человек, у него же есть такая, да, история, что у него есть столовая, у него есть баня, поэтому он может помыться и на заводе. И это вот такой, вы знаете, переходный период к тем домам коммунным, которые вот экспериментировали некоторое время в Москве, тогда же в 20-30-х годах, когда жизнь человека пытались полностью переосмыслить и дать ему какое-то новое пространство для жизни. И новое, ну, вот социальное общение в том числе, что можно погулять в парке, а зачем тебе дома сидеть и в том, ну, таким образом. А в этих квартирах также были небольшие кухни совершенно в 6,5 метра. Потом уже строители хрущевок вот эту идею, да, в 6,5 метража, они ее как бы взяли на свое вооружение. Дома очень интересно ориентированы по солнцу. И также это называется построчная застройка Эрнста Майя. То есть если мы на карту посмотрим, они будут как слова в строчках идти друг за дружкой. И также у них есть небольшая особенность. Они расположены 5 домиков, небольшое пространство для детского сада, для, например, какого-то небольшого парка. То есть это именно вот туда же, в ту же идею города-сада. То есть небольшая застройка, 3-4 этажа, рядом большое количество деревьев, садов, парков и, ну, какое-то большое производство.
Мы сегодня в Новокузнецке, в старейшем городе Кемеровской области. Наш путеводитель Антонина Котлярова, гид-экскурсовод по Новокузнецку.
Путеводитель на радио «Звезда».
Антонин, вы так прекрасно описывали этот соцгородок, а у меня вопрос. Этот район и эти дома до сих пор существуют? В каком они состоянии и живут ли там люди?
Да, эти дома до сих пор существуют, но они немножко спрятаны от, так скажем, взоров людей, которые гуляли бы по проспекту Металлургов и по другим окружающим эти дома проспектам. Дело в том, что дома строили самые первые, это самая первая такая жилая комплексная застройка, рядом с ними появился первый асфальт вообще в городе, рядом именно с этими домами. Но гораздо позже, уже в конце 30-х годов, когда советское правительство стало переходить на другой стиль, да, уже неоклассицизм появился, мы почувствовали себя империей, то эти дома были закрыты вот такими сталинскими домами по периметру. То есть мы их сейчас только в некоторых местах можем увидеть. А по поводу, живут ли в них люди? Живут. Это центр города. Но, так скажем, что все туда стремятся, я бы, конечно, так не сказала. Дело в том, что, конечно же, такие дома строили временно. Но ничего не бывает постоянное, как временное, как мы с вами знаем. И эти дома, ну, не очень, не самые удобные для жизни, будем честными. Они изначально были вот для максимального расселения людей из бараков, а первые строители Кузнестроя, они, к сожалению, жили в бараках, да, вот у каждого там была своя коечка за шторочкой, как мы видели это в советских фильмах. И людей нужно было скорее расселить. Поэтому вот эти дома достаточно дешевые, в постройке, быстрые, они возводились на, ну, ближайшие 50 лет с планами о том, что когда-то их уберут и построят более комфортные. Но до сих пор они стоят и являются частью вот именно вот этого исторического нашего наследия.
А в каком они состоянии? Понял.
Ну, я не думаю, что совсем в аварийном. Такого нет. Несколько домов были в аварийном состоянии, но их как раз-таки демонтировали и построили на их месте другие дома, такие небольшие пятиэтажки, то есть вровень с предыдущими домами никаких там человеников не появилось. То есть они прям как-то аккуратненько это сделали. А в целом, то дома довольно в хорошем состоянии, мне кажется.
Но все равно жить хорошо в центре города, но не тебе туалета, ни нормальной кухни, да, сложновато.
Такую, ну, надо квартирку добавить, что после войны ванну добавили. То есть можно не переживать, что после 1945 года в эти дома добавили ванну. Дело в том, что кухню в 6,5 метра строили по проекту немецких архитекторов, и они предполагали туда встраиваемую мебель и газовую плиту. Но у советского правительства не было как бы возможности в эти дома поставить газовые плиты, поэтому в этих домах была кирпичная печь, и небольшое помещение с маленьким окном была углярка. И вот как раз после войны, когда массово стали производить, да, печи уже электрические, можно было эту углярку убрать и добавить туда ванную комнату. И также четвертый этаж в некоторых домах.
Антонин, вы сказали, что главная улица – это улица Металлургов в Новокузнецке.
Не совсем так. Это главная улица советского периода, бывший проспект Молотова, ныне улица Металлургов. Ну, поскольку у нас город Металлургов, конечно же, я ее лично считаю главной улицей. Но у нас, наверное, все-таки главная улица – это улица Кирова. Она пересекает весь центральный район Новокузнецка, и на ней находится администрация города. Ну, как часто поводится, где администрация города, там и главная улица.
Но тогда проведите для нас экскурсию по самым интересным местам в Новокузнецке, которую, ну, стоит увидеть туристу.
Кого который... вот близких людей вы как бы повели?
Надо понимать про Новокузнецк одну маленькую детальку. Дело в том, что промышленные города, они строятся по принципу районов. То есть какое-то предприятие, либо шахта, и рядом с ним возводится рабочий поселок. И рабочий поселок через какое-то время превращается в район города. И также построен Новокузнецк. У нас 6 районов, и многие районы достаточно друг от друга далеко находятся. Поэтому, чтобы посмотреть, наверное, Новокузнецк, вот именно какие-то самые важные такие детальки, которые в нем есть, я бы советовала использовать обязательно транспорт. Ножками тут, ну, не всегда можно вот эти расстояния обойти. Поэтому самое, конечно, что хотелось бы показать, мне всегда и своим гостям, и туристам, это мы начинаем со старины, да, с Старокузнецкого района и музей-заповедник Кузнецкая крепость. Мы уже немножечко про него поговорили. Сейчас чуть-чуть про него прям пару слов скажу. Дело в том, что у него такая достаточно интересная история у Кузнецкой крепости. Она построена на высокой горе. И вот в плане военно-инженерного искусства это очень классное сооружение, да, то есть очень такое военное. С одной стороны находится карстовый разлом, как бы, ну, ни за что не подойдут вражеские отряды. А с другой стороны как раз поставлены полубастионы и Барнаульские ворота. И она чем еще является уникальным? Дело в том, что в Сибирь у нас была в основном вся из острогов построена, да, из деревянных. Тут как бы, ну, очень сложно с камнем достаточно, а дерева было много. И в этом отношении в Сибири очень мало вот таких каменных крепостей. То есть это Тобольский Кремль, в Омске есть остатки, да, тоже крепости. И как раз-таки у нас в Новокузнецке один из немногих именно каменных таких сооружений. Крепость строилась целых 20 лет, с 1800 по 1820 год, и ее построили для того, чтобы сдержать так называемую китайскую угрозу. Император Китая того времени периодически поглядывал на наши алтайские земли. И вот для этого, собственно говоря, была построена Кузнецкая крепость для защиты наших южных сибирских земель. Но пока ее строили, строили очень долго, ее 20 лет, к этому моменту уже китайский император умер, а его дети, у него было несколько сыновей, они не могли с собой, между собой поделить власть, и уже, конечно же, надобность куда-то каких-то походов в Южную Сибирь у них отпала. И наша крепость, она никогда не участвовала в военных конфликтах.
Прежде чем вы скажете о другой достопримечательности, я хочу напомнить, что вы слушаете «Радио Звезда» и программу «Путеводитель». Кузнецкая крепость, поняли, обязательно посетим. Что еще?
Если есть время, то, конечно же, пока мы находимся в Старокузнецком районе, можно заехать в литературно-мемориальный музей Достоевского. Достоевский у нас, в отличие от Маяковского, в нашем городе бывал, жил в небольшом домике. Сам домик, он, возможно, архитектурно ничем не привлекателен, но связан с важными событиями в жизни писателя. Здесь жила в Кузнецке его зазноба Мария Дмитриевна Исаева. Она, к сожалению, на момент знакомства с Достоевским она была замужем, но когда вот они с мужем переехали в Кузнецк, здесь ее муж умирает от чахотки. Достоевский в переписке об этом узнает и начинает ее навещать. В общей сложности он приезжает в Кузнецк 3 раза, и вот на третий раз в 1857 году они венчаются с Мариной Дмитриевной в Адигитревской церкви города Кузнецка. Единственное, что Адигитревскую церковь мы не сохранили, мы уже с вами говорили, да, о революционных событиях, как раз-таки она и была сожжена в этих событиях и позже разобрана. Но это была бы самая старая церковь Кузнецкого уезда, если бы она сохранилась. Но и она не сохранилась, поэтому советую посетить литературно-мемориальный музей Достоевского. Очень неплохая экскурсия.
Хорошо, а бульвар Героев, что это такое?
Бульвар Героев, он уже находится в Центральном районе, и это прежде всего мемориал памяти Второй мировой войны. Но есть у него очень такая интересная особенность. Дело в том, что в тот момент, сейчас бы мы это сказали, мэр города, тогда это был главный секретарь КПСС партии Новокузнецкого отделения, товарищ Ермаков, у нас есть улица Ермакова, он захотел построить, ну, так скажем, горожане, да, вместе с Ермаковым, они захотели построить мемориал, который бы был посвящен в честь 30-летия Победы, да, Второй мировой войне, Великой Отечественной войне. Но дело в том, что в советское время все мемориалы и все здания нужно было согласовывать с Москвой, да, с Московским архитектурным управлением, и новокузнечане очень сильно побоялись этого. То есть они побоялись, что нам в город пришлют стандартный план, который, ну, есть практически в каждом городе, в большинстве городах советских. Поэтому на тот момент постройки они отправили в Москву документы о том, что будет производиться благоустройство улицы Салковского. Пока это благоустройство официально проводилось, сделали конкурс, выиграл наш очень известный архитектор новокузнецкий Журавков. Сделали очень красивую такую аллею, которую я очень сильно люблю, потому что она, знаете, есть в ней некоторая камерность. Ты идешь по городу, заходишь на эту аллею, и как будто где-то совершенно в другом месте находишься. И в 70-х годах открыли вот такую вот красивую аллею, а Москва уже была вынуждена по факту подписать документы о том, что, ну, раз сами сделали, молодцы.
Вы слушаете «Радио Звезда» и программу «Путеводитель». Антонина, правда ли, что в Новокузнецке открылся первый в России музей джаза?
Первый?
Да, в России. Меня удивил этот факт. Почему в Новокузнецке? Почему первый в России? Ну, вот так пишут.
Ну, смотрите, я очень сильно всегда так, знаете, прям отношусь к этим званиям, вот первый в России, там, первый в Сибири, я всегда стараюсь проверять эти факты. Но дело в том, что я думаю, что это правда, потому что у нас очень богатая джазовая история. Дело в том, что пока в 80-х все еще в Советском Союзе джаз была еще такая достаточно вражеская музыка, то у нас уже появился целый джаз-клуб, который действует до сих пор. И, конечно же, они в свое время сделали там собственный музей своего джаза, ну и новокузнецкого в том числе, и такого мирового.
Вот так вот кузнецы.
Так подальше, да? Подальше от Москвы и джаз поиграть можно.
Здорово. Хочешь увидеть, да, музей джаза? Надо в Новокузнецк. Да, слетать.
Надо в Новокузнецк. Плюс у нас проходит еще очень интересный фестиваль, называется «Кузня джаз». Проходит на Кузнецкой крепости и собирает в себе вот не только джазистов российских и мирового уровня, и не только джазистов, и рок-музыканты заглядывают, и не только рок, фолк. Вот было очень интересное тоже выступление. Поэтому прям советуем приехать летом.
А, летом, да, фестиваль джаза проходит?
Да, фестиваль летом на открытой площадке на Кузнецкой крепости.
Обязательно надо съездить.
То есть можно и музыку хорошую послушать, да? И по городу погулять.
Да, круто. Например. У нас не так много времени остается, а очень хочется поговорить об уникальных ваших сладких сувенирах в Новокузнецке. Например, я не понимаю, чем таким могут удивить гурьевские пряники?
Ну, вот, честно, я даже вам не подскажу. Это не такая уж популярная у нас история, если честно.
Серьезно?
Гурьевск. Да, Гурьевск – это соседний город, он тоже металлургический, но до него примерно часа два ехать. Он небольшой, хороший город, но, так скажем, что это не очень популярная история, что мы... Новокузнецк ими не торгует, гурьевскими пряниками. Возможно, они где-то у себя там есть.
Вот. А мне интернет сказал, что, уезжая из Новокузнецка, обязательно возьмите с собой гурьевские пряники.
Нагнитесь в Гурьевск, купите пряники и потом домой.
Ну, наверное, потому что, знаете, город не очень у нас туристический, все-таки больше промышленный, поэтому, когда интернет собирает информацию, иногда некоторые сайты, да, они вот что-то откуда-то где-то увидели, наберут, и это все. Я бы вам лучше советовала доехать до, например, ликеро-водочного Новокузнецкого завода. Да? Это самое старое предприятие в городе, пищевое. Оно было построено еще прямо в самом начале 20 века. То есть это еще вот такой имперский завод винный, водочный, по-моему, он назывался. И он до сих пор действующий. То есть непрерывно действующее предприятие уже больше 100 лет. Там есть свои экскурсии проходят. Можно попить из ковшика, которому больше 100 лет. Вот туда бы я вас, конечно, отправила. Что касательно сувениров в том числе.
То есть можно ликер из Новокузнецка хороший, местный
привезти. Ликер, водку, даже особая черная водка была у них на производстве, такая, знаете, угольная, как будто бы джин.
Отлично, но у вас еще и черное мороженое, сибирский уголь называется.
К сожалению, его сняли с производства, оно очень сильно окрашивало рот покупателя, поэтому что-то там...
Не задалось.
Был такой у нас период. Не задалось с ним, да. Но есть у нас очень интересный магазинчик, где производят из угля украшения. То есть можно купить сережки с углем, кулончик с углем или колечко с углем.
А шахтерскую каску у вас-то можно прикупить и в качестве сувенира привезти?
Я думаю, найдем.
Главное, приезжайте.
Ну да, мы выясняем, что на самом деле Новокузнецк – это что? Это металлургический завод, угольные предприятия, да? Все вот именно вокруг этого и вращается весь город. А что насчет, вот если можно, экологии славного города Новокузнецка? Совсем там плохо? Или все-таки что-то делается, чтобы дышать было легче жителям?
Я думаю, что не так все плохо. То есть, если мы говорим именно про Новокузнецк, у нас в основном, конечно, вот именно заводское производство, именно металлургическое. И большой наш завод, да, градообразующий КМК, он сейчас, с одной стороны, к счастью, практически не работает, но работает его собрат, западно-сибирский металлургический комбинат. Его строили гораздо позже, в 50-х годах, и там уже понимали про санитарную зону. А КМК был близко расположен к центральному району. Поэтому, да, вот еще 30 лет назад еще была какая-то проблема с экологией. Но сейчас, знаете, что называется, у нас речка есть маленькая такая бушка. И, как говорят в интернетах, что называется, природа настолько очистилась, что вот в этой речке в центре города завелись утки и выдры целые. Поэтому вот, в принципе, я думаю, что с экологией у нас достаточно хорошо. Но это если из Новокузнецка особо, наверное, не выезжать, потому что если Новокузнецк, он про металлургию, его еще называют «стальное сердце Кузбасса», то, конечно, весь остальной Кузбасс – это про угольные разрезы. И вот у разрезов есть две стороны. С одной стороны, это шахтеров не завалит в шахты, но, с другой стороны, открытый способ добычи угля, он, конечно, влияет на экологию. И вот если вы где-то слышали про черный снег, то да, это есть, но это именно вот в шахтерских городах, которые находятся рядом с Новокузнецком.
Последний вопрос. Скажите, Антонина, вам легко дышится в Новокузнецке?
Мне, да. У меня был такой недавно случай. Я приехала с другого города, и меня высадили прямо в центре города, и я вот целой, полной грудью вздохнула. Знаете, ну, дым Отечества нам сладок и приятен.
Ну, вот на этой приятной ноте, мне кажется, нужно и закончить нашу экскурсию по Новокузнецку. Спасибо вам большое, Антонина. Наш сегодняшний путеводитель была Антонина Котлярова, гид-экскурсовод по Новокузнецку. Спасибо вам еще раз большое, Антонина, за увлекательную экскурсию, и до встречи в Новокузнецке.
До свидания.
Пока-пока.
Приезжайте.
Путеводители. Города и страны. Люди, привычки, жизнь. Каждую неделю на радио «Звезда».